Достаточно только похлопать в ладоши.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершала память святой великой равноапостольной княгини российской Ольги. Нашу программу открывает слово преснопамятного историка Владимира Леонидовича Махнача, посвященное святой княгине Ольге и крещению Руси. Это запись 1992 года из фондов «Радио Радонеж». Во второй половине часа мы предлагаем вашему вниманию вторую заключительную часть из цикла «Бесед о церкви» протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Радио «Радонеж» – лучшая радиостанция России в номинации «Радио Эвертс 2015» в диапазонах УКВ, КВ, СВ и ДВ.
Одиннадцатого июля по Григорианскому 24 июля день памяти равноапостольной княгине Ольги Киевской. Прежде всего, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что наступают, может быть, в настоящей ситуации важнейшие дни церковного года. Ибо следующий день, день памяти первомучеников российских Феодора Варяга и сына его Иоанна, еще несколько дней пройдет, и 15 июля, а в действующем календаре 28-го, память равноапостольного Владимира, внука Ольгина. Это дни создателей российской христианской державы, наших просветителей, и, может быть, как никогда важно сейчас, чтобы в эти дни мы собирались в храмы и молились о возвращении православной державы, православной культуры, православной жизни. Культура – это в сущности и есть жизнь, все, что не природа, окружая нас. Может быть, это особенно важные дни. Наряду, еще с несколькими, такими как прошедший день российских святых и осенний ноябрьский праздник святого апостола Андрея Первозванного. Да те дни еще придут, а мне хочется поговорить о одной чрезвычайно интересной исторической проблеме. Почему равноапостольная Ольга не крестила Русь, а Владимир крестил? Почему в правлении Владимира в 988 году состоялось то важнейшее событие, которое мы празднуем как крещение Руси? В самом деле, это ведь не такой простой вопрос. И поэтому разговор мой будет не столько о самой равноапостольной княгине, чье житие, слава Богу, теперь издается, и должен знать каждый российский школьник, не говоря уже о выучившемся читать образованном человеке, не говоря уже об учителях, а о Руси славянской, об обществе того времени, о тех людях, которые принимали крещение или отвергали его, о том обществе, которое приближалось к состоянию общества православного. Начну я этот разговор, естественно, сегодня, а закончу в день памяти Владимира. Разумеется, это очень краткий обзор, но мне хочется попытаться обратить внимание на те аспекты, которые вы потом прочтете в самых разных книгах. Книги у нас есть, надо только уметь их выбирать, а следовательно и советовать почитать близким, окружающим, друзьям. Итак, что за общество в X веке было в славяно-русских землях? Общество такое, которое абсолютно непредставимо в ситуации христианизации сверху. Никто не мог крестить Русь, кроме самого Господа Творца и Промыслителя. Так же точно, как никто не мог и помешать этой тенденции, если так решила, так пожелала вся русская земля. Вот давайте посмотрим. Это прежде всего общество, которое превыше всего ценило свободу. Самую, что ни на есть, простую, прямую, политическую свободу. Конечно, мы не имеем юридических памятников X века, но зато мы имеем столетием позже русскую правду Ярослава, сына Владимира. Причем Ярослав и был подлинным законодателем, то есть человеком, который записывал и придавал силу писанного права обычаи, существовавшие на его земле, а вовсе не тщился сочинять законы, как это принято в XX веке, надежный признак того, что законы не будут долговечны, что их отметет общество, что придется вводить новые законы. И, глядя на русскую правду, мы можем посмотреть на это общество. Общество свободных людей. Нет тюрем, нет телесных наказаний, почти нет смертной казни, только в случае особых совершенно вопиющих преступлений. Обыкновенное убийство смертью не карается. А самый распространенный вид наказания – вира, то есть штраф. Посмотрим, что такое вира за убийство. Необычайно высока. 40 гривен. Простой горожанин, не говоря уже о смерти земледельца, таких денег не имел, за него платила община. В случае, если такое довелось ему совершить. Да, думаю, что и для состоятельного человека, для княжого мужа, это очень высокая цена греха, цена преступления. Вира в 40 гривен за убийство смерда, и такая же за убийство богатейшего купца, и такая же за убийство княжеского дружинника. Только позднее в редакции Ярославичей появляется двойная вира. За убийство великого боярина, страшно сказать, 80 гривен. Первоначально этого не было. И вира за убийство холопа, то есть раба, 5 гривен. Вот противопоставление. То есть все остальное имеет меньшую ценность. Аристократ ты, торговый ли человек, вершащий дела в своем граде? Или простой земледелец, а вира одна, а вот ежели раб, то совсем другая, компенсация за убыток господину. Или еще. Это общество не только свободолюбивое. Это общество гордое, полное чувство собственного достоинства. Поразительно современному человеку, как может быть, что кровавая рана влечет меньшую виру, нежели синяя рана, то есть синяк. Но задумайтесь, удар рукой наносит не только боль, но и позор, а рана, нанесенная боевым оружием, не позорит, не позорна. И поэтому гораздо большее преступление оставить синяк, то есть нанести собрату, согражданину оскорбление. Это, пожалуй, самое интересное. Общество, которое делится прежде всего на свободных и несвободных людей, дальше представляет собой общество сословное, причем с очень устойчивыми сословиями. Надо сказать, что и древние общества, в частности античные, и общества средневековые сословны. Это не значит, что между сословиями нет непроходимых границ. Нет, почему же? Безусловно, младший дружинник мог стать боярином. Вне всякого сомнения, еще гораздо проще горожанину или смерду, молодому и сильному человеку, вступить в дружину, кто отвергнет крепкие руки, верное сердце и добрый меч. Мог селянин попытать своего счастья в городе. Весьма возможно, не имевший успеха в городе горожанин мог выселиться в сельскую местность и землю пахать. Тогда все умели пахать, и бояре умели. Но общество, тем не менее, сословное. Можно перестать быть тяглым горожанином и стать служилым княжим человеком, но нельзя быть вне этих сословий. Ни дружинник, ни боярин, ни смерть, ни купец, ни ремесленник, а, так сказать, лицо свободной профессии – это непредставимое нечто для средневекового общества. Таких людей не бывало. Остаться вне сословий – это деградировать на самый низ. Может, потому и общество было такое устойчивое. О здравости, важности, целесообразности сословий и сословного уклада очень и очень стоит подумать нам с вами сейчас. Это наша многовековая традиция. Кстати, возникло духовенство, и еще в домонгольский период тоже сложилось в сословие, хотя в него вступали люди не духовного звания по рождению, не дети священнослужителей, и покидали, и мы этому имеем массу примеров, но кто же скажет, что духовенство не сословие? Это ряд сословий, прежде всего князья. Княжеская власть – монархия Древней Руси. Князь – верховный собственник земли своего княжества. Верховный судья. Безусловный военачальник. Князь – судья и высшим бояром. И вместе с тем, князь – не феодал на Руси. Дело в том, что, да, князь получал дани со своей земли, но только лишь поскольку он в ней княжил. А когда освобождалось место на более престижном столе, и князь переезжал, скажем, с Овруческого стола на Черниговский, Он начинал получать более богатые черниговские дани, а овруческие переставал. Как просто князь Мстислав или Глеб, а не как князь Смоленский, князь Полоцкий, князь Владимира на Клязьме, князь не получал вообще ничего. Он ничем таким не владел. Кстати, княжеское сословие единственное было абсолютно замкнутым, что очень здраво. Они переезжали со стола на стол, и вместе с тем люди не княжеского происхождения уже в XI веке не занимают княжеские столы. Была одна попытка в Галицкой земле, и попытка, кстати, неудачная, подтверждающая общее правило. Боярин вокнижиться не мог. Князь, как мы видим, мог многое. Земля была заинтересована в князе. Вот около полутора лет Новгород остался без князя, и была в новгородцах туга великая. Те же-то, они вроде от главного эксплуататора избавились, надо бы на митинг собраться, да попьянствовать всласть, а они тужить вздумали. А нет, не княжеская земля, тем более не княжеский город, терял в престиже, в уважении окружающих. Он легко мог потерять свою независимость и стать чьим-то пригородом. Безусловно, князья пользовались огромным уважением, их слушались, перед ними шапку ломали. Но были ли они неограниченными властителями? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Князь даже не мог собрать ополчение без воли своего города. Он мог воевать со своей дружиной, набрать добровольцев, но только город ополчал себя сам. А дружина? Дружина, постепенно вбирая в себя местную городскую знать, формировала в IX-X веках и уже в XI веку сформировала русскую аристократию, боярство. Боярство судило, ездило в посольствами, из бояр выбирали города на высшие городские должности, например, на должность Тысяцкого, некий противовес князю наподобие английского лорд-мэра. Во всех крупных городах была должность Тысяцкого. Это не просто глава ополчения, это глава города, глава городской демократии, хотя обязательно аристократического происхождения. Итак, русские люди ценили род. Представьте себе русское слово «благородство». Оно очень много значит. Мы можем сказать, это человек благородный в несобственном смысле. А что оно значит изначально? «Благого рода». Тогда не безразлично было, какой семьи, какого рода, князь, какого боярин. Хорошее воспитание, хорошая семейная традиция – гарантия праведного служения. Это сейчас нам все равно, в какой канаве родился политический деятель. Тогда это касалось последнего смерда. Ну, наконец, исконно на Руси и демократия. Я вот уже сказал, что только город мог сам себя ополчить. Город созывал вечи, где решал важнейшие вопросы. Кроме того, большой город делился на концы. Концы собирали кончанские вечи. В масштабе улицы или слободы существовал сход. Такой же сход от древнейших, еще глубоких языческих времен существовал и сельский, по всей русской земле. И что мы видим? Между тем, кому победить, князю Ярополку или Владимиру, явно решает аристократия и в значительной степени демократия, по крайней мере, киевская. То же самое в споре и междоусобице Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным. А возьмем еще попозже Киевляне изгоняют вон старшего и вроде бы законного преемника Ярослава, князя Изяслава Ярославича. А еще позже, в 1113 году, киевляне, забывшегося и увлекшегося, я бы сказал, совместными предприятиями, князя Святополка Изяславича, Святополка II, тоже вышвырнут вон киевское восстание. Нет, князь не мог приступить воле всей земли. Вот вы можете теперь обратиться к изучению этого материала. Можно посмотреть первый том Василия Осиповича Ключевского, его курса русской истории, а еще лучше две большие его работы «История сословий» и «Боярскую думу Древней Руси». Можно посмотреть крупнейшего современного исследователя домонгольской нашей истории, домонгольского периода, Игоря Яковлевича Фраянова. Его работы отличаются заголовками, называются одинаково «Киевская Русь». Фраянов Игорь Яковлевич, «Киевская Русь». Его работа совместная с историком Дворниченко «Города-государства Древней Руси». Вы составите себе, несомненно, представление о правах, свободах и вольностях русской земли. В этой ситуации не могло идти и речи о том, что какой-то правитель осмелится посягнуть на веру отцов. Каким же образом стало возможным крещение Руси, то есть превращение Руси окончательно в христианскую державу с христианской культурой, мы разберем с вами в день памяти святого Владимира. А относительно святой равноапостольной Ольги отметим, что она действительно в пределах возможностей сделала чрезвычайно много. Она необычайно расширила христианские связи и контакты, открывая тем самым зеленую дорогу миссионерству на Руси. Она даже сама не уклонилась от поездки в Константинополь, ко двору византийского императора, как христианская правительница, хотя еще и не христианской державы. Она поддерживала храмы в русской земле. Вот маленькая гипотеза. Ее приходской храм, мы знаем, в Киеве был Ильинским. А на месте, где родилась и выросла будущая русская святая, в Выбутах под Псковом, тоже Ильинский храм. Правда, этот каменный храм 15 века, но храм существовал там гораздо раньше. Икона этого храма, Выбутский Илья, написана еще в 13 веке. Весьма легко предположить, что храмы эти соименные в силу того, что и Выбутский храм первоначально основан старанием Ольги на далекой-далекой псковской земле, конечно, более языческой, нежели Киев тогда. И, вне всякого сомнения, Ольга – просветительница. Она человек книжный. Ведь посмотрите, нет ни малейшей проблемы в организации открытия приходов на Руси. Почему? Потому что был кирилло-мефодиевский перевод Евангелия, паримий, значительной части богослужебных текстов. А это означало, что приглашались ученые славянские христиане из болгарской, из чехоморавской земли, может быть, из византийских владений, ибо славянское население Крыма жило в византийских владениях и было христианским. Славянское население было и на Балканах, на родине Кирилла и Мефодия, в Фессалониках всегда был славянский квартал. То есть Ольга в полном смысле этого слова «великая просветительница». Одним оказывала поддержку, другим показывала пример. Она могла оказать христианам большую поддержку, как глава государства, как княгиня-регентша при юном Святославе. Безусловно, среди знати, среди дружинников, именно при Ольге увеличивается резко число христиан. Княгиня показывала пример. Княгиня и приближала к себе, несомненно, христиан, а следовательно, христиане в знати, в складывающейся аристократии занимали все более солидное место. Вот обратите, уважаемые слушатели мои, на то, как это важно, как нам важно с вами сейчас, чтобы в нашей новой, складывающейся знати было все больше и больше христиан. Не надо воротить нос при слове «знать». Все люди, знаете ли, разные. Все люди равны перед Богом, но люди разные. Одни более талантливые, другие менее талантливых. Бросовых людей нет, и тем не менее не все люди становятся видными предпринимателями, профессорами и преподавателями высших, средних учебных заведений. Вот где нам с вами важно, чтобы было, возможно, больше православных христиан. Офицеры – это тоже своего рода знать. И офицерская стезя, офицерский путь – это, в общем, дорога к будущей аристократии российской. А следовательно, нам с вами очень важно, чтобы, как и при Ольге, все больше и больше офицеров становилось бы нашими братьями во Христе. Вот как рисуется историческая роль равноапостольной княгини Ольги и в чем основа надежды нашей и сейчас, в нашей деятельности и в нашей молитве, обращенной к нашим святым заступникам, в воссоздании Руси, в ее традиционных структурах, в ее обычаях, в ее традиции культурной, политической. И я еще раз настоятельно рекомендую вам, изучайте по лучшим книгам домонгольскую Русь, помогайте другим и требуйте, чтобы и школы соответствующим образом учили ваших детей. Да поможет нам Бог.
Вы слушали беседу историка Владимира Леонидовича Махнача, посвященную памяти святой равноапостольной великой княгини российской Ольги. Запись 1992 года. Нашу программу завершает вторая заключительная часть беседы о церкви протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве.
Мы все время переносим наше обычное восприятие
мира вокруг себя, в церковь. Я хочу вам сказать одну такую вещь, обидную для нас, для всех, но, тем не менее, она является вещью вполне нашим недугом для всех наших воспитанных в советское время. Государственные, это значит, можно взять, потому что там у государства всего много, и я это возьму, заберу себе. Воровство сплошное. Давай, 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 и все, все уноси. Вот церковь как раз полностью наоборот устроена. В церковь несут, но они с церкви не выносят. Бывают те, которые начинают торговать из церковного имущества, те, которые маловерующие люди. Это совершенно дикость и нелепость. Такая же нелепость – это прийти в церковь и принесенное на канун хлеб или какую-то еду взять и домой себе унести. А сколько, кстати? Есть очень важная вещь – благословение священническое. Мы об этом говорили в прошлый раз. Когда священник благословляет, тогда можно. Но и здесь есть удивительное ограничение, и очень важное ограничение. Написано в церковных книгах, в известии учительном, и в Номоканоне, нашем учительном кодексе, как вести себя в храме духовенства, есть такие очень сильные и замечательные и веские слова. Священник не имеет права из церкви вынести даже свечку для себя, для личного домашнего употребления. Будь то масло, принесенное пожертвование, он купить может в церкви для себя, купить может. Но из алтаря взять масло и домой отнести не может. Это грех. Жертвовать на алтарь, да, но я взять не могу. Это грех, который нельзя переступить. Это все равно, что взять и перестать быть священником. Не имею права. Причем я в это же самое время, как настоятель, могу сказать, я знаю, вот алтарь не такой-то неимущий. Ему не на что купить масло для своего домашнего очага. Я ему сказать, благословляется, возьми маслице домой и сожги его, как у тебя денег нет. То есть вот это я могу сделать. Церковное благословить неимущему, а сам я это ни в коем случае не имею права. Никак. Решительно никак. Это очень важное и серьезное дело. Вот записку принесли, и когда приносят хлебушек или что-то еще приносят на канун. Что это такое? Зачем? Откуда это? Это древнейшая вещь. Древнейшая. Это жертва, приносимая Богу. Каким образом? Я приношу купленный хлеб и кладу его вон там на панихиде. Зачем? Зачем? Какой в этом смысл? Богу хлеб не нужен. Но я приношу, чтобы помянули моего родного или близкого, и не просто помянули, но взяли этот хлеб, вот здесь имеет полное право и обязанность священник этот хлеб брать и употреблять и для себя, и для тех людей, которые нуждаются. Моя мама ходила прямо по поселку, по селу и раздавала эти панихидные, принесенные, для того, чтобы люди неимущие поели. И что происходит с этим хлебом? Я взял этот хлеб и съел его. И у меня прибавились жизненные силы, энергии, чтобы мне прожить еще полтора дня на этом принесенном хлебе. Что это такое? Я помолился об этом человеке и съел хлеб, и я живу. Это очень великое дело. Я-то ладно, я такой толстый и все прочее. Неимущий то же самое, но по благословению священника. Это очень-очень важная функция. И когда тащат домой к себе люди без благословения священника то, что здесь принесли и положили, я не могу понять механизм. А с какой статьей? Что они делают? Получается, они берут из церкви без благословения священника, таким образом начинают воровать, нести к себе домой, как у государства, у которого всего много, А что, ты не можешь купить в магазине? Да, может, если не может, подойди и скажи, батюшка, да дайте мне поесть для... Ему кого-нибудь батюшка сразу даст, конечно. Но когда тайком тихо начинают нести, и я это удивляюсь, какой в этом смысл? А не грех ли в этом? Да, может быть, даже очень большой грех. Как же так? Для чего это делается? Это полное непонимание механизма церковного и мирского, земного и небесного. Это восхищение священнических обязанностей, когда берет человек и уносит для себя, оторвав. Правда, есть еще один такой мне пример. Иду из храма, идет женщина с выходного рынка и прям в туалет сразу заходит. Я ее стопу говорю, слушайте, а вы что, только в туалет ходите в церковь? Да, мне в туалет надо. Я говорю, ну, а как это вам этот в голове, вы не соображаете как-то? Вы ходите в туалет церковный и обратно. Я не против туалетов, чтобы они сходили, но они там иногда забрасывают так, что там надо долго чистить. Во-вторых, у нас была совершенно неправильная система канализации, и нас там набивалось так, что ужас, это была тяжелая проблема, полтора года ее решали. И я думаю, вот это идет не в церковь, а в туалет. Нет, мы иногда заходим в церковь, мы иногда заходим. Что получается? Использование церковного туалета в личных целях. Ну, это ну, никто не может запретить, ладно. Ну, хорошо. Ну, почему? Ну, а кто из них хоть раз почистил туалет? И эндомаскина у нас нет на приходе, который взял бы и почистил весь туалет по благословению. Не-а. Трудятся некоторые женщины и с трудом. Надо их поддерживать в этом поприще. Это большое очень дело и тяжелое дело. Но получается так, что вот я пойду и все, мне это надо, а в церковь я не пойду. Так и здесь. Я пришла в храм, что-то взяла и ушла. А что это? А не опасно ли? Это же очень опасно. Да, для батюшки, я хочу сказать, это забота. Чтобы раздать кому надо и необходимо. У нас есть тоже, у нас в трапезную приносят. Там люди, которые немощные. И они тоже имеют право попитаться. Иван Милостивый, которого честные мочи здесь находятся, вообще он собирал всех немощих в Александрии и кормил. Их было 7 тысяч человек в то время. Мы так не можем такое делать. 7 тысяч в Александрии. Батюшки есть в Москве, которые кормят совсем немощих. У них такой подвиг и послушание. Дай Бог им здоровья, они это дело делают. Мы не можем так это делать, потому что у нас все-таки нет таких возможностей, материальных возможностей, и чтобы и так поддерживать и кормить. И то, когда приходят люди, просят, мы им даем. Мы им даем и разрешаем поесть немного. Но сделать такой приют, чтобы все пришли и ели, ну, просто нет таких ни сил, ни возможностей, ни людей, которые бы это дело обслуживали и все это устраивали. Очень важная часть литургии – «Елица оглашение, изидите, оглашение, изидите, елица оглашение, изидите». Да никто от оглашенных, елица вернее. Паки и паки, миром Господу помолимся. Двери, двери, премудрости, вон им двери закрываются, и остаются одни верующие. Как написано в славянском языке, очень емкое слово, древнее слово, верные. Остались одни верные, а неверные и колеблющиеся они не остаются. Это сейчас исчезло. Сейчас нет такого, чтобы двери затворили, и, может быть, и стоило где-нибудь так ввести бы, а может быть, даже и у нас, не знаю, посмотрим как. Но болезненная вещь в нашем приходе, я думаю, во многих московских приходах, люди ходят взад-вперед по храму во время службы. Я уже говорил, сейчас повторю. Вот когда станем добре, добре, как-то правильно, стоман колос, по-гречески означает «прекрасно». То есть не так вот, как тяжело, а «колосс» значит, это высшая степень доброкачественности стояния. Стоман метафору. Это «станем со страхом, вонмен, святое возношение в мире приносите». Вот тут прекращаются все движения, все специальные хождения по иконам, ставление свечек и уборка этих подсвечников на ходу. Вот это очень важно в церкви чувствовать и понимать. Очень было бы неплохо, и я об этом много лет мечтаю, но пока не получается, вряд ли получится в ближайшее время, общенародное пение, когда Выходит человек один с клироса, показывает, как петь, и весь народ поет: «Милость мира, жертву хваления». Простейшие мелодии, прочее не бывает. Не получается как-то. У нас даже тело Христово примите, не получается. Какие-то параллельные квинты возникают, и тритоны, и совершенно звуки непонятные, которые услышат, что хочет. Люди лишились и слуха за многое время развития советской действительности, и голоса, и они петь вместе особо и не любят, и не хотят. А если они начинают петь, то они поют, как покойники на кладбище на старом. Не пойми что. А пропеть-то мелодию, ну никак. Это надо трудиться много и тренироваться, и, может быть, большую активность нужно иметь тому, чтобы могло быть пение общецерковное. Мой дед, священномученик Михаил Солищенский, он требовал и много сил употреблял, чтобы было общенародное пение. А там было село, обычное русское село, в котором было около 300 мужчин, мужиков настоящих, пахарей. Представляете, 300 мужчин. И женщины еще больше. И когда они пели, а с ними занимались еще, и Александра Михайловна, это дочка отца Михаила, она с ними занималась несколько раз в Великом посту, чтобы пропеть на Страстной Седмице «Волной морской». И когда они пели, 300 мужчин, то это было такое пение. Они пели в один голос, они не пели там гармонически и все прочее. «Волною морскою», 300 мужчин. Архиерей, владыка Аркадий Остальский, в это время приехал, после заключения приехал туда, к ним, и он, говорит, не мог без слез слышать это общенародное пение. Вот это пение. Почти все село целиком было сослано в Нижний Тагил во время раскулачивания. И все эти мужчины почти погибли, почти все в Нижнем Тагиле. Я видел одну женщину, недалеко она жила у нас на Индираганде. Это жительница села Селища, она мне рассказывала, как они уезжали на баржах, как их там высадили в пустыне полной, как они там все умирали, и только очень мало людей осталось. И она вот осталась, приехала обратно в Москву. Уничтожено все это было. И у таких мужчин, да еще со слухом, пахарей, не найдешь. Где сейчас найти 300 мужчин в наш храм? Но откуда взять таких людей? Нет. Мы какие-то все как... Ну вот посмотрите, вы, слава Богу, еще хорошо выглядите. Но бывает так смешно, что это такое, как это, откуда? И общенародное пение, а как бы хорошо, что могли петь? Вот мы в прошлый раз на Казанскую, когда пели, в «Избранной воеводе» последний раз, вот дружно пропели. Один раз на силу хватило, больше нет. Но пропели хорошо. Участие в службе, участие в богослужении – это очень важно. Потом, вот интересно, вот психология абсолютно советская. Вы организуете, а мы будем выходить. Знаете, мне еще очень какое-то сделали предложение лет 10 назад. «Батюшка, у вас, говорит, в церкви не хватает тройки лошадей». Я говорю, для чего? Венчать будет возить, и на венчании, после венчания на тройке катать вокруг вот Мосфильма, и дальше вокруг церкви. Я говорю, а для чего? А что это такое? Да возьми, заведи лошадей, возьми благословение и катай. А почему церковь должна этим заботиться? Вы сделаете хор, а мы ничего не будем делать. Вот в этом-то вся и беда. Настолько люди лишились инициативы, энергии и желания. Вы сделаете, а мы придем послушаем. Как придем? Куда? Есть голос у вас? Это хорошо. Хорошо. Так что еще хочу сказать. Большое и великое дело, когда люди помогают храму. Особенно, когда храм только восстанавливается. Это очень большое дело. Когда у моего брата храм восстанавливался после спортивного зала, использования под спортивный зал, там множество людей отовсюду, из поселка, из ближних деревень пришли, и там надо было пол менять, венцы в зимнем храме в Сентуле. Так они так сдружились и так сорганизовались, и когда закончился ремонт, они говорят: слушайте, а как-то уже больше не хватает что-то, общения-то. Как бы хорошо, когда мы здесь восстанавливали, а что еще восстановить? Вот такое общение и на церковной основе, это, конечно, замечательно. У нас тоже много чего не хватает. И можно многое что сделать. И вот мы мечтаем вот здесь вот две лампасы повесить. Только не те, которые понравятся человеку, который хочет купить, а те, которые мы уже выбрали. Для этого тоже надо приложить усилия. И очень важное дело, которое нам нужно обязательно тоже говорить. Мы, когда объявляем о том, что нам надо что-то сделать, мы не просим и не требуем, чтобы взять и сразу собрать деньги. Ну, простите, уже эта эпоха прошла. У нас наши все благотворители почти все разорились. Главное – участие. Положи 10 рублей, положи 15 рублей. И не спеши. Когда наберешь, тогда будьте лампады. Будут лампады. И я знаю, что благотворители готовы отдать почти последнее свое для церкви. И дай Бог им здоровья, я им кланяюсь за это. Они видят сами вот иконостасы все вокруг. Но здесь важно участие всех. Поэтому у меня тоже есть желание помочь храму в селище, там, где служил отец Михаил. Я хочу попросить вон там поставить эту кружечку для того, чтобы закончить. Не хватает кровли, надо алтарем сделать кровлю. Но это надо делать ни в коем случае не только, чтобы взять рассказ, а вот именно общие пожертвования. Вот как бы замечательно было, по кирпичу собирали, да, кирпичи покупаются, привозят. Вот в этом-то очень большое дело, действенное служение, и не так, ну, дорого, конечно, кирпич дорогой, сейчас дорогой стал кирпич. Но купить можно. Как? Все равно это очень дорого, между прочим. Очень дорого. Для неимущих все намного. И заметьте, как было в храме Иерусалимском. Положила лепту эта женщина все пропитание свое. Значит, как она питалась? Вот на эти, на жесткую маленькую монетку. Это поразительно. И тогда были такие вещи. И она положила для Бога все имение свое, что ценно и драгоценно перед Богом. Поэтому, если вы видите перед собой кружечку, которую мы, Бог даст, скоро поставим, 2 декабря его памяти, отца Михаила, то не пугайтесь и не говорите, ах, поборы и все остальное, для чего это надо. Вот это надо тем людям, которые сейчас там не имеют никакой возможности сделать. И надо сделать так, абсолютно спокойно глядеть и вот положить совсем немножечко. Вот как вот взяла, в кармане есть мелочь, 10 копеек там или... Не копеек, копеек сейчас нет, уже сейчас рубли. 10 рублей или 5 рублей положил туда, и постепенно устроится, постепенно, и в этом храме будут ваши приношения, ваши. То, что вы принесли, это очень большое дело. Я уже об этом советовался. Мы, конечно, сделаем целенаправленную возможность при участии, вот хотя бы эти лампады сделать. А мы напишем объявление и скажем, кто хочет вот эти лампады справа и слева вложить, помощь сделать небольшую, чтобы было видно, что. Потом, и когда будет видно, и когда будет видно, как, что именно конкретно будет, то можно будет сделать так, чтобы и благодарность вывесить тем, что вот на эти средства куплены, и чек рядом тоже повесить, чтобы было видно, что это было, пошло совершенно четко на дело церковное, и это без всяких обманов. Вот очень важная особенность владыки Пантелеимона, это владыка, который милосердие Ру возглавляет, что у него отчетность есть. На сайте можно проверить все, что ты вот если вложил деньги, там все это будет написано. И я сторонник тоже такого, чтобы то, что принес, чтобы можно было отчитаться полностью и сказать, вот сделано это и это. Это, конечно, довольно хлопотно, но при этом люди понимают, что это пошло точно по направлению, точно на дело, точно на церковь, а не куда-то еще. И вот тут уместно еще вот что сказать вам по поводу церковного. Я немножко ушел в сторону материальную, духовную, но тем не менее нужно на это обращать внимание. Многие из наших прихожан, я не говорю все, многие из наших прихожан думают, что нас содержит государство на государственные деньги. Я хочу мысль развить. Я даже спросил одну женщину, а как вы думаете, как это происходит вот конкретно? Ну как, раз в месяц отчисляется от государства на церковь, и там 40 там, то ли в бюджете или что, и что это церковь раздается. Я сказал, все, а как это так? Да кто же на себя такую возьмет тягость и такой труд, чтобы в церкви деньги давать? Из церкви деньги только берут, а не дают. Кто берет и на что берет? И вообще откуда в церкви появляются деньги? Многие тоже этого не знают. Вот мы пришли в церковь. Мы покупаем просворочку. Мы покупаем свечку. Подаем записку. Денежки какие-то мы даем. Цены у нас на венчании, на погребении определенные нет. Патриарх нам всем говорит, не надо этого требовать ни в коем случае. Но, говорит, пожертвования сделайте. Это правильно, это точно так и есть. Но, что значит пожертвование? Это значит то, что денежка, которая в храм принесена, эта денежка идет на поддержку возможностей богослужения. В чем заключается богослужение? Нужно кадила, которого у нас не было, купить, ладан купить, свечи где-то купить, что-то еще, масло для лампад купить. Какие деньги? Те деньги, которые принесли вот записочки, свечки и просворки. Мы отдали за свечи, отдали за муку, и то, что у нас получается, накапливается чуточку больше, это совершенно законная возможность содержать не только лишь вот масло и лампады, но на клиросе люди поют. Они же не имущие, они же не от богатства своего на клиросе поют. Им нужно, чтобы они детей своих прокормили. А вы знаете, как прокормить детей? И они получают деньги. Вон, на них нельзя прокормить семью, они их получают мало. Сторожа, если у нас сидят, они сторожат храм. Как? Им что, они бесплатно все дело делают? А как им кормить у них своя семья? Это тоже надо им заплатить. Потом, смотрите, свет горит, за него надо платить. Надо. За воду, которая у нас в церковь идет, платить надо? Надо. Причем была страшная совершенно установка, чтобы платить большие деньги, проценты предпринимателям, как людям, которые деньги зарабатывают, то есть которые устраивают или производство, или какую-то фабрику, или все прочее, и вот с них, как с коммерсантов и предпринимателей, деньги брать. Так хотели с церкви деньги брать. Потом поняли, что в Москве, может, это может получиться с трудом, но по всей России никак не получится. Там нищета страшная. Вообще везде нищета. И они сделали как вот с людей в домах, так и с церкви. Это большая милость была сделана для церкви, чтобы нам не платить ужасающие цены за воду, за свет, за отопление, за премию тоже надо платить. И вот эти суммы, которые складываются в церкви от того, когда люди приходят и приносят свою денежку, то, что идет и батюшки служат, у них тоже дети, и диаконы, и алтарники, на все это тоже требуются деньги, которые они приходят. В некоторых что делается? В некоторых, в общем, чаще всего в сектах, берут десятину твердую, давай деньги и все. Вот ты получаешь, давай сюда. Я считаю, это ни в коем случае делать нельзя. По опыту своему, когда я был студентом, мы хотели давать десятину в этот храм, в который мы ходим. Мы попробовали, но никак не получается. Прожить с семьей, правда, у нас детей было, много лет не было, все равно было очень трудно. 10%, это только князь Владимир мог десятину давать. Мы не можем. Мы спустились на 5%, тоже трудно. Дошли до 1%, 1%. Да хотя бы 1%. Но отчислять решительно. И мы ни у кого не просим, и никого не требуем, и ни процентах мы не говорим. Это математика, она никому не нужна. Но нужно помнить о том, что вот люди здесь собираются служить. На Западе многие работают на светских работах. Пошли на работу, поработали, а в субботу воскресенье послужили. Может быть, у нас такое будет со временем так. Только где сможем такую работу найти? В Москве вообще трудно с работой где-то. Там очень много гостиниц. А вот в Греции там много-много гостиниц. Они, он гостиница, там он работает в будние дни, а в воскресенье служит в храме. Может, он к этому тоже дело придет. Но поддержка храма, это входит в, я бы сказал, обязанности прихожан. Что случается с деньгами, которые у нас накапливаются? Мы должны сделать в каждый год отчисление в патриархию. Вы скажете, сколько, кстати? А патриархия откуда деньги? У нее тоже денег ниоткуда нет. А для чего в патриархию? Вот тут не нужно сразу ехидно говорить, у них вот, вот такие, у них блестящие облачения, у них такие машины. Вы знаете, машины и облачения блестящие – это не от простых копеечек, это от жертвователей, которые хотят так пожертвовать, и никто не запретит. И мы не будем в это дело соваться, если и они хотят, так делают. Но патриархия должна выделить деньги на содержание духовных академий и семинарий. Вы знаете, это одна из самых расходных вещей в церкви, это учебные заведения. Это страшно. Там что-то около, в Пермской семинарии мне рассказывали, там около 2, 3, 4 миллионов каждый месяц, чтобы их прокормить, чтобы преподаватели могли преподавать. Откуда мы возьмем 4 миллиона? Вот, допустим, там вот в Перми, он в духовной семинарии. Откуда взять? Так неоткуда взять. И никто не хочет. А кто поможет? Государство? Нет, ни за что. И вот поэтому складываются такие суммы, которые нам кажутся большими, на самом деле, на всю Россию, на все учебные заведения, и особенно духовная академия в Москве, она бедствует все эти 20 лет. Как ни странно, было стабильнее в советское время, было в академии стабильнее. Потому что пенсии были больше у бабушек, они больше денег в церковь носили. Представьте себе. Больше того, у моего брата в Рязанской области можно было... Бабушки приносили деньги в храм, и можно было купить краску белую, храм белого цвета, деревянный, но белого цвета покрашенный, за счет церковных средств, принесенных бабушками, и покрасить храм. Сейчас нет такой возможности. Люди приносят такие гроши. Об этом речи нет. Какую там окраску сколько стоит? И брат перед смертью успел отремонтировать весь храм. Кто? Какая-то женщина, предприниматель, нашлась, которая пришла и сказала, батюшка, что вам надо? Он говорит, краски нету. И она 2-3 бочки краски пожертвовала. Такие деньги страшные, которые никогда не были. Не было такого при советской власти, чтобы не хватало денег на краску. Сейчас это происходит. Вот послушайте, вот наш храм вот здесь, чтобы снаружи отремонтировать и побелить, мы обратились в Донстрой, который построил вот этот большой... громадное здание. Мы говорим, слушайте, помогите нам храм побелить снаружи. Они говорят, давайте мы поможем. У вас есть рабочие? У нас рабочих своих нет, но мы своих спросим. И потом он звонит и приезжает сюда, начальник, и говорит, я не могу понять, зачем 10 миллионов рублей за побелку храма? Я говорю, нам это тоже непонятно. 10 миллионов рублей? Это что такое? Откуда такие деньги? А? Анатолий, ты помнишь? Я говорю, мы таких денег не просим, и таких денег нам не надо. Это нужно тем людям, которые на этом деле хотят что-то сделать свое. Давайте мы договоримся за конкретную работу, конкретно все. Сколько денег? А эти излишки, это не мои, и нам это не надо никак. И они повелили все прочее, но за гораздо меньшую сумму. Но все равно люди спекулируют на этом, а этот Донстрой был вынужден это оплачивать. Но не мы это делаем, и не мы просим, и не нам такие расценки дают. Поэтому храм, в принципе, он всегда нуждается, и особенно в конце года, для того, чтобы расплатиться, отдать взносы в патриархию, отдать, расплатиться с этими, и свет, и за воду. И мы существуем, откровенно вам сейчас скажу, как студенты, от получки до получки. То есть вот людям надо деньги раздать. Бывает так, что не хватает денег даже и раздать и сторожам, и клиросу, и батюшкам. Бывает так. Особенно летом, когда все уезжают на свои 6 соток. Поэтому наш храм вовсе не богатый и не... То, что вы видите такую вокруг красоту и такое качество, то я думаю, что просто это за эти годы так много людей сделали, и многие еще разорились. Очень многие разорились. Можно такой график вычертить. Сколько наших благотворителей разорилось за эти годы. Но это милость Божия, что они это дело сделали.
Вы слушали вторую заключительную часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова о церкви. Эта запись была сделана в храме Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в 2008 году.